Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Самое время подвести политические итоги недели. Много чего произошло в мире, но среди этого выделяется два события. Это отставка британского премьер-министра и убийство японского премьера. Вот с этих двух событий мы как раз и начнем. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Звоните, высказывайте свое мнение, либо же пишите все на WhatsApp. +7 968 766 33 11. Итак, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все-таки подал в отставку. Это произошло после того, как свыше 50 членов Кабмина, выступая против его руководства правительством, покинули свои посты и потребовали от политика сделать то же самое. В ближайшее время правящие консерваторы должны выбрать нового руководителя, который возглавит Кабмин. Заявление об отставке прозвучало спустя два дня после того, как в Великобритании разразился правительственный кризис из-за скандала вокруг одного из протеже премьер-министра Криса Пинчера, которого обвинили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения приставал к двум мужчинам. В общем, после этого подали в отставку два ведущих члена правительства, и далее вот добровольно свои посты покинули еще порядка 50 членов Кабмина разного уровня. Чем все это может закончиться для Великобритании? Давайте попробуем выяснить. У нас на связи политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Евгеньевич, вот скажите, пожалуйста, как вам кажется то, что произошло с Борисом Джонсоном и с его кабинетом министров? Это действительно какая-то случайность? Это вот непристойное поведение господина Пинчера? Либо же это так или иначе предлог был бы найден другой? Если б не Пинчер, то в любом случае ситуация развивалась бы схожим образом. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что отставку так или иначе предсказывали, ожидали Бориса Джонсона. Я напомню, что месяц назад он почти получил вотум недоверия, то есть там буквально не хватило нескольких важных голосов для того, чтобы такого рода решение было принято.
Да, но Александр Евгеньевич, с другой стороны, ведь подобная процедура, теперь ее могли провести только через год, и, казалось бы, на целый год у Бориса Джонсона был, что называется, иммунитет.
Но иммунитет от вотума недоверия, но, как мы видим, есть и другие обстоятельства, которые, в общем-то, позволяют вполне устойчиво покинуть позицию и без обращения к такого рода процедурам. Поэтому, еще раз повторю, в этом плане было определенное ожидание недовольства Джонсоном. В первую очередь, самое важное, именно внутри, в стане самой консервативной партии. Потому что то, что британцы его не любили, да, после всех этих вечеринок, пьяных, всевозможных событий, это, в общем-то, вполне распространено для британской политики в целом. Да. Там не любят политиков, там их всячески критикуют, да, смеются над ними и так далее. Но то, что консерваторы, в общем-то, сама партия так или иначе выдавливала его из себя, это было понятно, на самом деле, еще с момента, когда он пришел к власти, потому что он совершенно такой нетипичный политик, если мы посмотрим на всех предыдущих премьеров, там, Кэмерона и Мэй, там, и даже лейбористов Гордона Брауна, Блэра и так далее. Конечно, на их фоне Джонсон, который словил вот эту популистскую волну и на ней пришел к власти для того, чтобы завершать Брекзит. Собственно говоря, вот после Брекзита он так ничего и не смог сделать для страны такого заметного и понятного. Поэтому партия сама по себе, партия, еще раз повторю, консервативная, которая включает в себя и концентрирует всю вот эту известную британскую чопорность, снобизм, да, конечно, вот такого эксцентрика, такого человека, который не демонстрировал никаких, на самом деле, политических взглядов, партия так иначе не была им недовольна.
Александр Евгеньевич, вот смотрите, там в Великобритании ведь, насколько мне известно, принято, что премьер-министр, даже объявив о своей отставке, исполняет обязанности вплоть до избрания нового лидера правящей партии. Однако, как мы сейчас выяснили, что ситуация складывается для господина Джонсона самым наихудшим образом, и его рейтинг в рядах однопартийцев стремится к нулю, и консерваторы даже не хотят, чтобы вот он исполнял обязанности, потому что сама процедура может затянуться, там, говорят, чуть ли не до октября. Вот как, на ваш взгляд, будут складываться события в дальнейшем?
Ну, здесь действительно это случай парламентской республики, парламентской монархии в данном случае, извините, которая заключается в том, что население проголосовало за определенную политическую силу, лидер этой политической силы возглавляет правительство, и, собственно говоря, таким образом страна живет до следующих выборов. Если по каким-то причинам глава победившей партии уходит с поста руководителя этой партии, да, и, соответственно, покидает пост премьер-министра, то это уже дело самой партии, определить, кто ее будет лидером, и автоматически этот лидер становится премьер-министром. Поэтому это, конечно, с одной стороны, не совсем демократичная, а, наверное, даже совсем не демократичная ситуация, когда, в общем-то, человека, за которого люди не голосовали, наверное, голосовали за него как за депутата, а он вот становится лидером победившей партии. Ну, я напомню, например, давней истории Гордон Браун был премьер-министром от лейбористов, он ни разу не побеждал вот всеобщие выборы в Великобритании. Поэтому сейчас та же самая ситуация. Собственно говоря, как будет партия решать, кто будет ее лидером, это достаточно сейчас непростой вопрос, потому что тоже определенный кризис лидерства присутствует. Нет заметных фигур, таких, которые могли бы быстро перехватить знамя руководства партии. Поэтому, да, есть вероятность, высокая вероятность того, что этот процесс может затянуться на несколько месяцев, если, конечно, не консолидируются внутрипартийные силы, которые абсолютно в большей степени недовольны Джонсоном и пойдут на определенные компромиссы ради того, чтобы быстрее избрать нового лидера, чтобы избавиться от Джонсона.
Угу. Александр Евгеньевич, тут вот вопрос от наших слушателей. А каким образом-то будут выбирать нового премьера? То есть я правильно понимаю, что в партии сначала определится список кандидатов, потом пройдет голосование, и тот, кто наберет большинство голосов членов партии, тот и станет новым премьером. Или я заблуждаюсь здесь?
Ну, в общем-то, да, и с той лишь разницей, что это монархия, поэтому после того, как партия определится со своим лидером, то королева Великобритании должна будет пригласить этого нового лидера и предложить ему возглавить правительство. Такая церемония, да, в общем-то...
Но это формальность уже, да, скорее?
Да, это формальность, угу. Да, это скорее формальность, конечно. Но, тем не менее, вот именно королева предлагает лидеру победившей партии всегда возглавлять правительство. Победившая партия на ближайшие годы остается консервативная партия, поэтому ее лидеру и будет предложено возглавить правительство.
А вот если говорить о кандидатах, читал, что наименьшие споры вызывает фигура Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года. Это именно этот комитет 11 июля будет решать, кто станет временным лидером партии и будет ли такая фигура вообще, и как скоро консерваторы проведут внутрипартийное голосование. Вот как вам кажется, кто из кандидатов имеет реальные шансы занять это кресло?
Ну, сейчас вообще об этом очень сложно говорить, в силу того, что я уже отметил, кризис лидерства, и таких явных фаворитов, явных претендентов нет. Вернее, так скажем, есть претенденты, но их скамейка достаточно длинная, да, то есть вот я бы обратил внимание, например, на, и то даже не с точки зрения вероятности избрания в качестве лидера партии, а с точки зрения вот просто беспрецедентности вовлечения в такого рода процедуру. Например, Риши Сунак, который до недавнего времени был канцлером казначейства, да, министром финансов по-нашему, представитель, вернее, так скажем, с индийскими корнями, да, человек, в общем, достаточно такой харизматичный и, в общем-то, уже одним из первых заявил о своих претензиях на лидерство в партии. Саджид Джавид, который тоже был в свое время канцлером казначейства и, кстати, является выходцем из Пакистана, что создает тоже такую интересную геополитическую интригу в контексте вот борьбы за лидерство в консервативной партии. У двух выходцев из бывших английских колоний, которые сами между собой, нынешние эти государства, да, находятся в не очень таких добрых отношениях друг с другом. Или там, например, курд из Ирака, Надхин Захави, да, который в настоящий момент является канцлером казначейства, до этого тоже был разные посты. В общем-то, вот это вовлечение в политический процесс, борьбу за ведущую роль в ведущей правящей партии выходцев из разных бывших колониальных, да, владений Великобритании, достаточно с сам по себе интересный прецедент. Хотя, мне кажется, что все-таки в большей степени имеет смысл обращать внимание на системных кандидатов, потому что навряд ли все-таки в настоящий такой критический момент Британия готова к таким вот, к таким авангардным, так скажем, выборам в пользу вот такого рода фигур. То есть здесь, вот, скажем, Том Тугендхат, который сейчас возглавляет комитет по иностранным делам в палате, в общем, в парламенте, в большей степени является таким представителем британской аристократии, даже несмотря на то, что имеет определенные связи там с Францией, например. Он является, кстати, вот интересный момент, родственником известного французского дипломата Пьера Мореля, который в свое время был и послом в Российской Федерации и вообще является сопредседателем Трианонского диалога между Россией и Францией. Но, тем не менее, вот этот Тугендхат, он имеет достаточно глубокие связи в самой британской элите, вовлечен в различные процессы. Я думаю, что вот такого рода фигуры все-таки они в нынешних условиях окажутся более востребованы. Хотя, возможно, ситуация повернется таким образом, что вот фигура нового премьер-министра окажется вполне себе временной, переходной до того, как партия определится, может быть, с каким-то более долгосрочным видением своего развития, развития страны.
Александр Евгеньевич, вот слушатели вас спрашивают, а какова вероятность того, что будущий лидер не будет таким же слабым и тусклым, как Джонсон?
Ну, никакой вероятности, и к тому же я бы все-таки не согласился с тем, что Джонсон был тусклым.
Да-да-да,
он был таким человеком желеобразным в плане политики, то есть он, у него не было на самом деле таких четких политических взглядов, он был сильным манипулятором, да, и использовал, в общем-то, все свои вот эти эксцентричные выходки, вплоть до клоунады, для того, чтобы просто поддерживать свой рейтинг. И, кстати, в международной политике, да, несмотря на то, что вот его последнюю такую ястребиную роль, которую он демонстрировал по отношению к России, на мой взгляд, на самом деле, это тоже сугубо такая манипуляция, связанная с тем, чтобы переключать внимание своего избирателя, да, переключать внимание британцев, которые озабочены на самом деле и растущей инфляцией, и безработицей, и проблемами в Шотландии, в Северной Ирландии, вот переключать их внимание на такую, в кавычках, злую, опасную Россию, которая там якобы чем-то может им угрожать. Поэтому это все исключительно такие вот политические игры, которые, конечно, добра его не довели. В данном случае мы это можем вполне уверенно констатировать. Это был премьер Брексита, да, премьер, который завершил Брексит. Собственно говоря, после того, как Брексит состоялся в Великобритании, Джонсона уже можно было собирать.
Можно вещи, было уже уходить в отставку, да. Александр Евгеньевич, минута у нас остается. Вот рано или поздно ведь в Великобритании выберут нового премьер-министра, нового главу партии. А как, на ваш взгляд, это как-нибудь скажется на отношениях с Россией? Понятно, что кардинального изменения этих отношений не будет, но, может быть, хотя бы уменьшится русофобская риторика.
Такого рода возможности можно рассматривать в качестве вероятных, но еще раз говорю, что в большей степени в долгосрочном плане ничего не поменяется. Ну, во-первых, сама консервативная партия остается у власти, ее взгляды хорошо известны. Во-вторых, Россия – вечный враг для Великобритании, ну, собственно говоря, как и обратный процесс. То есть мы страны-конкуренты, да, мы никогда не будем друзьями, да, мы можем быть ситуативными союзниками в сложных мировых процессах, но, как правило, все-таки мы конкурируем на европейской карте. Поэтому я думаю, что все-таки политика Великобритании по отношению к России останется прежней, с возможными такими флуктуациями с точки зрения риторики, с точки зрения каких-то ситуативных действий.
Увы и ах, но чувствую, что так оно и будет. Александр Евгеньевич, спасибо большое за ваши ответы. Политолог Александр Коньков был у нас на связи.